Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! У нас в гостях Максим Бендус. Давно не виделись. Приветствую.
Добрый день.
Я так помню, у нас сегодня планировался разговор про такую животрепещущую тему,
как выживание.
Так точно.
Ага.
Задают зрители наши вопросы, мне пишут в Facebook, ВКонтакт, личными сообщениями. Расскажите о выживании. Я предлагаю, собственно, о нем рассказать. Но рассказать следующим образом. Помните, у нас была серия роликов, которая рассказывала о некотором взгляде на разные проблемы? Например, у нас был ролик про оружие, левый взгляд на оружие,
да.
Левый взгляд на физкультуру.
Да.
Да? Я предлагаю также посмотреть левым взглядом на выживание.
То есть материалистическим.
Да, материалистическим. Абсолютно опирающимся на фактологию и на реальность нашего сурового мира. Собственно, от чего вообще мы, вот, как бы сказать, ну, вообще учимся чему-то, да? Для чего мы наблюдаем за каким-то явлением, да, копим опыт, проводим анализ этого опыта, проводим какие-то эксперименты. Для чего мы вообще познаем окружающий мир? Зачем нам такая работа? Это очень сложная работа. Познание как процесс, да, это сложная работа. Мы хотим осуществлять, естественно, некоторое прогнозирование будущего, правильно?
Ну, а иначе какой смысл?
Да, действительно. Влиять на него и достигать для нас полезного какого-то результата. Так? Вопрос вообще, что с нами будет завтра, это такой глобальный вопрос человечества. Да? С первого дня его существования он перед человеком стоял в той или иной форме. Раньше на этот вопрос отвечали религиозные учения. Да? Они говорили, что будет, если что-то делать, что будет завтра, скажем так, послезавтра, ну и в каком-то далеком, возможно, будущем. Да? То есть, получается, что в настоящее время, наверное, иррациональная сфера, неважно, что это, комплексное религиозное учение или какие-то суеверия, как именно как некоторый инструмент прогнозирования, ну, уступает, я уж надеюсь, уступает научным методам познания, ну, окружающей нас реальности.
Мы еще, конечно, про философию забыли, которая возникла чуть позже, чем религиозные учения, но тоже возникли. В том числе и материалистические философские системы возникли еще в античности.
Конечно. И с момента их возникновения они находились в некотором противоречии диалектическом с иррациональным, да, то есть с идеалистическим представлением об окружающем мире. И даже в наше время, да, можно наблюдать это противостояние. То есть оно дожило, это глобальное противостояние, несмотря на развитие науки и техники, до наших с вами дней. Да? И всегда возникает конфликт даже у человека внутри. Да? А что мне делать? Как мне поступить? Мы до сих пор носители, к сожалению, и иррационального подхода. Ну, например, что лучше сделать? Поточить саблю или помолиться?
В зависимости от контекста событий.
Да. И от времени. Ну, да. От условий, скажем так, всех. Да? Если у вас, например, есть время, вы можете и помолиться, и поточить саблю в любой последовательности. И поможет, да, и одно и другое. Одно как минимум успокоится, а второе уже в деле. А если вы ограничены во времени, обычно же мы, ну, понятно, что идеальные условия, они не ставят вопрос выбора так остро, да, а мы же всегда спешим. Вот когда спешишь, вот что лучше, помолиться или все-таки саблю поточить?
Так то, опять же, это зависит от контекста, потому что это же примерно такой же вопрос, что лучше, сидеть в окопе или загорать на пляже?
Да.
Иногда, однозначно, лучше в окопе, чем на пляже, так безопаснее.
Ну, смотря еще, правда, какая молитва, это я сейчас пошучу, бывает так, что, знаете, вот есть такие молитвы Архангелу Михаилу Калашникову. Ветер пулю так уносит, как от мишени 2 отбросить. Постоянно повторяю, никогда не подводило. Ну, вы понимаете,
это определенная ситуация. Это заговор.
Да. Ну, вот если в реальной жизни действительно конфликт этот имеет место быть, то зачастую этот конфликт несет даже какую-то позитивную коннотацию. Например, очень красиво. Как вообще человек современный сталкивается с любой проблемой? Как правило, современный городской житель сталкивается с этой проблемой, когда увидит эту проблему в кино. Помните, как в «Догме»? Да? Не стоит знать, если не показали в виде какого-то фильма, да, в кинотеатре о проблеме. Так вот, в искусстве этот конфликт находит, ну, просто ярчайшее отображение и служит для нас, ну, каким-то даже, допустим, в какой-то степени, ну, в позитивном ключе, потому что нам показывает действительно конфликт драматургии, мы с интересом смотрим какой-то фильм, да. И если уж говорить, то современный человек, если уж обратиться к вопросу выживания, современный городской житель, для которого действительно эта проблема выживания каким-то образом возникает, первый раз он с ней знакомится в кино. И из современных, вот я когда вот общаюсь с людьми, когда мне задают вопрос про выживание, мы начинаем с ним диалог, обычно всегда мне приводят какие-то кинематографические примеры. Да? Ну, например, там «Изгой», да, фильм какого 2000 года, да, с Томом Хэнксом. Такая робинзонада, да.
Где он себе коньком больной зуб выковыривал.
Да, да, да. Потом, например, ну, есть там, может, такой «Белый плен», там, да, про выживание в Арктике, там, а собачек оставили. Вот такой...
«Выживший» недавно же был фильм.
«Выживший», да. Ну, культовый фильм, например, для нажиманов и выживальщиков, «127 часов», где Джеймс Франко себе, помните, китайским мультитулом там руку пилит.
Да.
Он сначала камень пытался разбить. И что там еще? «Схватка», которая 2011 года, где Лайам Нильсон там, да, пытается тоже выжить в каких-то условиях американского крайнего севера, да, и есть, вот этот кинематограф нам представляет целую кучу таких примеров,
где действительно... Тут недавно я смотрел, к сожалению, забыл название, с Бенисио Дель Торо фильм тоже про сурового, самого сурового американского спецназовца, которым даже оружие огнестрельного не дают, только ножи.
Где он против Ли Джонса?
Да. Да, где, да, да, где, да, где он на из рельса какой-то или из рессора на костре себе под открытым небом нож прямо камнем выковал. Я так прямо прослезился, думаю, что ж ты, что ж ты, гад, выкуешь-то из рессора под открытым небом.
В условиях, конечно. То есть, здесь кинематограф нам как бы предлагает выжить, ассоциируя себя с главным героем, например, будущего. Если мы смотрим на фильм «Бегущий по лезвию», хоть первый, хоть последний, да, вспомнить все. То есть, если какая-то мы берем робинзонаду, да, как стиль выживания или там это, то это вот есть, например, фильм 2005 года «Остров на троих». Кстати, веселое выживание, там хотя бы мужики делом занимались, бабу делили, помните?
Да.
Такой смешной фильм, там этот Билли Зейн уже такой облысевший, да, достаточно такой небодренький. Так вот, я знаю реально людей, которые вот по стоп-кадрам разбирают каждый фильм, включая даже фантастический, они там смотрят, какой нож, какой ствол, что сделал, какой рюкзак, какой у него ботинок, ботинки, брюки, толстовка, вообще вот до деталей, вплоть до брелочка, которого там, например, использует главный герой, а потом, изучая вот эти вот какие-то моменты, они, значит, спорят и в некоторых случаях даже пытаются повторить, так сказать, ну, не руку себе отпилить, слава богу, ну, и слава богу, не пытаются убивать ножом сок волков-оборотней, как в «Схватке», да, ну, с Лайем Нильсоном,
да,
но в какой-то степени пытаются повторить.
Это такой косплей выживания,
да, получается. Да, такой вызывательный косплей. Ну, с этого обычно начинается вот именно у простого типового городского жителя. Сразу забегу. Например, деревенскому жителю не надо рассказывать про выживание с ножом в деревне. Он пошел коров пасти. Вот у него нож, деревень, ну, как вот, родная деревня осталась за 10 холмами. Вот тут коровы или там овцы, на них еще может волк напасть. У него, ему Лайма Нильсона не надо смотреть со схваткой. Понимаете, у него вот эта схватка каждый день.
Но у него еще бич есть, да, коровий.
Ну, так понятно, у него там все есть, как бы. И потом одет, может быть, немножко попроще, да, без мембраны, там, без всего. И ему не нужно тут, как бы, там, упираться, например, ну, в какие-то там вопросы, да, познания, типа, он это все от своих деревенских жителей, от папы, мамы, от дедушки впитал, да.
И... Наследственно-эмпирический опыт.
Да, наследственно-эмпирический опыт. На втором месте, пожалуй, по популярности, вот донесение идеи выживания в том виде, как она сейчас в современном мире представляется, да, представлена, это, естественно, я бы упомянул литературу, современную, естественно, литературу, да. И здесь я авторов множество. Я выделил трех. Ну, потому что моя статистика личная, я, конечно, не претендую на глобальную такую вот выборку, которая будет отвечать всем свойствам репрезентативности. Я ж не хожу, каждого не спрашиваю. Так, читал о выживании, расскажи кого. Я выделил трех авторов. Это Беркель Али Тами с вот этой вот,
да,
двухтомником, это «Мародер и каратель», да? Андрей Круз. Несмотря на то, что часть его сюжетов основанные на каком-то первичном фантастическом действии, да, ну, например, там зомби-апокалипсис наступил, но на самом деле суть его, по сути, сводится к выживанию в мире людей. То есть зомби там так фоном проходит.
Ну, не обязательно. У него, например, есть книжка «Вне закона», где дяденька попал
так,
в какую-то там территорию в параллельном мире, где там, наверное, треть книжки ползет по какой-то американской там тайге, как это правильно их называется.
Ну да.
И непрерывно то себе какой-нибудь костер хитрый разожжет, то воды напьется, чтобы вскочить вовремя, потому что писать хочется, конечно, и так далее.
Конечно. При этом он все равно вступает в какие-то отношения с людьми и пытается выжить не только противостоя природе. Условиям, да, вот этим вот конкретным природным, но и людям. Да. Есть такая серия. Ну, у него там вот эта вот эпоха мертвых — это как раз про зомби-апокалипсис. Есть еще «Мир тьмы» про попаданцев, да, где тоже люди выживают. Причем «Мир тьмы» там уже несколько томов. Кто-то попадает там в мир как бы послевоенный, ну, а-ля послевоенный, то есть параллельная вселенная. Потом в конце там «Мир цитадели» он попадает в мир будущего, да, в мир настоящего. Это, по-моему, где вот «Странник», «Странники». Я давно читал.
А я даже и не читал. Ну, но я в курсе, о чем речь.
Да, смысл в том, что главное, что этот автор, как его можно сопоставить с проблемой выживания, так или иначе, в своих сюжетах эту проблему ставит и решает с помощью главного героя. И люди, которые читают эту книгу, они тоже воспринимают ее как некоторое, ну, в какой-то степени пособие. И не то, что на последнее место, ну, третьим равным, как, ну, я выбрал не по местам, а как бы вот выбрал по
трёх.
Да, да. Я взял это Сергей Анисимов, вот эта серия про Абрамс и
Химках,
да. Да. То есть за день до послезавтра, позади
гнев терпеливого
Москва,
человека.
И гнев терпеливого человека, да. Мне скажут: слушай, какое тут выживание? Это же чисто война там, да? Но.
Какая разница?
Это выживание.
Я страшнее скажу. У нас проблема выживания стоит круглые сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, вообще-то. Точно. Потому что есть какая... если вы живете в городе, вот просто в квартире, там, с телевизором, вы тоже занимаетесь выживанием.
Да, каждый день мы занимаемся выживаем. Все верно. Так вот, вот многие мои, конечно, знакомые, которых я опрашивал, они именно выделяли вот по моему рейтингу вот этих авторов, да, то есть как некоторых авторов, которые пишут о выживании.
Еще есть такой Артём Каменистый. У него была такая серия «Практикантка». Ну, там
название не выживальческое,
практиканка. Всякая магическая херня, вот это вот все. Ну и там, короче говоря, из некого закрытого учебного учреждения, так называемый монастырь, где готовят бойцов с демонами, нежитью и всякое такое. Там есть мужское учебное учреждение, и женское учебное. Естественно, рассказ про женское учебное учреждение, понятно, потому что про мужское кому-то нахрен интересно. Ну, вот там девушка тоже, она там полкнижки шарахается по тайге в погоне за демоном, непрерывно разводит всякие костры, находит брошенные золотые прииски, там находит себе одну проволочку, ее там топит какой-то там огромный осётр в реке, она теряет все, и, в общем, вот в таком вот духе. Очень сильно про выживание. И у него там еще есть произведение, кажется, называлось «Рай беспощадный», чисто Робинзонада, когда люди оказываются при помощи какого-то портала в неком тропическом архипелаге на необитаемых островах, и там тоже как-то выживают. Ну, там тоже все очень так вот подробно. Как нужно отрыть дырку, чтобы лечь, чтобы тебя не сожгло солнцем, потом как нужно отпилить пальму, как нужно нырнуть на глубину, чтобы поймать мидию и так далее. Там чисто вот Робинзонада.
Ну, с одной стороны, это даже отлично, потому как такой первый шаг для вступления в тему такую, да, это бесподобно. Если люди читают, интересуются проблемой. Другое дело, что я знаю людей, которые, например, воспринимают каких-то авторов, ну, в буквальном смысле слова, их произведения как Библии, то есть вот прям вот. Каждый, конечно, по-своему видит мир, да, но я лично встречал людей, которые, например, Белькеру Али-Тами, как минимум знаю двоих таких людей из своего окружения, а это уже много, потому что я не скажу, что я сильно общаюсь, да, там, с выживальщиками именно, которые воспринимают именно Беркема Али-Тами своё произведение как некоторое прям вот будет так, да, например, вот так надо делать. Хотя очень специфичное произведение.
Во-первых, это нужно сразу делить на много, потому что какое бы ни было хорошее произведение, допустим, оно хорошее, хотя лично мне очень не нравится, но дело не в этом. Это же художественное произведение, у тебя автор, как начальник данного художественного произведения, может произвести в угоду драматургии любые изменения. Это закон, потому что законы драматургии в драматургическом произведении важнее, чем реальность.
Разумеется, но для первого ознакомления, чтобы заинтересовать, например, ребенка, вот если ты сам туризмом увлекаешься, вот у тебя ребенок, да, а он может, вот как его подбить как бы к теме, можно его сразу за шкирку брать и, ну, как бы сказать, с собой вводить. Ну, может, человеку не понравится, а вот подарить ему мотивацию, да, какую-то. Для этого книжка вот такого плана вполне себе сгодится.
Мне в свое время советский учебник подарили. Угу. Откуда, ну, там, по поводу чего-то, как называется, угрозы жизни, жизнедеятельности, там, а, как, да, как змея кусает, как ожог, как костер развести, как не сгореть в этом костре, что делать во время лесного пожара, там прям все по главам, вот так. Угу. Вот это вот то, с чего у меня дорога выживания началась.
Да. С другой стороны, сами выживальщики очень сильно дифференцированы. Вы правильно сказали, есть выживальщики Робинзоны, да, которые вот уходят, например, в лес один с минимальным набором снаряжения и там осуществляют какую-то деятельность, ну, лучше рациональную. Потому что сидеть просто там, вот, ну, как бы сохраняя жизнь, ну, это как-то достаточно глупо. Все-таки человек – существо, который
чем-то занимается.
Да, он изменяет реальность, действительно. Есть другие выживальщики другого типа. Это те, которые считают, что выживать вот так вот, как Робинзон, не надо. То есть, надо выживать в коллективе, там, общиной, но при этом, раз ты живешь общиной, значит, придет другая община, захочет взять твои ресурсы, женщин, детей увести в рабство. Те там бегают по лесу, играют тактические игры. У тех, кроме там минимального набора, есть еще весьма неминимальный набор каких-то макетов средств, которыми можно нанести ущерб противнику, как бы, да. То есть, ну, как стройбольный привод, да, в качестве тренировки вполне себе там. Для каких именно определенной тренировки может подойти, да? Есть другие выживальщики, которые выживают, как вы говорите, в городе, которые говорят: нет, мне вся эта дурь не нужна, я не буду бегать по лесу.
Городской партизан буду. Да?
Так точно. Но зато у них на балконе стоит дизель. Ну, имеется в виду двигатель,
генератор, дизельный, да.
И генератор к нему, да. У них там бутылки с запасом воды. У них забито все медикаментами, средства для остановки крови, перевязочным материалом.
Крупами.
Практически. Крупы там. В общем, все ломится, да? Но при этом они, ну, по сути, может, и в лес никогда не выходили. Им это не нужно, да? Они говорят: я в гробу это видел. У меня тут ближайший мой поход, это будет в подвал за нычкой, а потом там куда-то там. Ну, даже пускай в поселок какой-то, чтобы из города свалить. Максимум. То есть, выживальщики тоже очень сильно дифференцированы, и тогда возникает
вопрос... Джиперы же еще есть, мы забыли про джиперов, да. Это яркий подвид.
Тоже, да, яркий подвид. То есть, возникает вопрос такого взгляда в будущего, в будущее, да? То есть, для простого человека, который с темой не знаком, а она представлена в просто сумасшедшем половом разнообразии, да? То есть, взгляд в будущее. То есть, что ж нас ждет? Нас что ждет? Дейзи, когда там зомби восстанут и будут всех кусать, как Брэд Купита. Или там, не знаю, там возникнет какая-нибудь экологическая катастрофа, какая-нибудь там 2012, когда все начнет рушиться, инфраструктура сдохнет, и мы тут будем на самолетике спасаться на каких-то подводных лодках, сделанных в Китае. Или вообще, что это будет? Или это будет.
Гималайских там, подводных лодках.
Нашествие, да, нашествие пришельцев в стиле, там, я не знаю, война миров, там, или там Марс атакует. Или, я не знаю, там действительно, как у Круза, мы провалимся в какие-то петли времени, там, или будет, или вообще Армагеддон с нами случится. Что будет вообще, да, то есть, разумеется, что типичная, или, как сказать, насколько вероятна ситуация, например, той же Робинзонады, да, заглох на пустой трассе зимой, вполне себе вероятно, я вон знаю людей, даже тот же Алексей, который со мной ездит на Донбасс, он у нас занимается перегонами, да, и для него вполне себе вероятна такая ситуация, оказаться таким локальным Робинзоном. Погнал какую-нибудь там в новую рингой машину или колонну.
И не догнал.
Стали. Поломка, все, да. Упал с самолетами там, самолетом в горах, как Лайам Нильсен, да. Ну, это меньше шансов просто выжить. Но, в принципе, вот такие техногенные вещи, ну, не обязательно, что там вертолет, там, авария, вынужденная посадка. И как правило, с тобой в этом вертолете оказывается куча здоровых, потных, усталых мужиков, а там... Не какая-нибудь там, как Кейт Элизабет Уинслет, понимаете? И там сидишь, смотришь на этих мужиков и понимаешь, что fucking mountain between us, да, и надо что-то делать. Это вероятно, в принципе, по отношению к Дейзи, к пришельцам там, и ко всему остальному, да? Заблудился в лесу, вполне себе ситуация.
Это регулярно, да, происходит.
Если ты как выживальщик даже не то, что заблудился где-то, а просто шел там, через тот же лес, и увидел, кто-то ногу вывихнул или там пробил ее чем-то там веткой, там, да, и ты вынужден оказывать помощь окружающим, ну, или себе сам там повредился. Тут вот эти ситуации, на мой взгляд, они вероятны. И, кстати, вопрос выживания в хороших таких вот, ну, клубах туризма, этим вопросам всегда уделяется большое внимание. То есть, любой турист точно знает, что он должен делать, как он должен оказывать помощь, что он должен делать в случае, если он там потерялся, там, заблудился и все такое, да. Но эти ситуации почему-то слишком приватные, и, как ни странно, они не сильно популярны, хотя весьма очевидны. Ну, с точки зрения именно глобального выживания. Есть еще два варианта, которые не настолько приватные, но весьма вероятны. Это стихийное бедствие и война.
Техногенная катастрофа, почему же еще? Вот, например, ну, да, у нас...
техногенная катастрофа. Чернобыль, вспоминали, вы сериал разбирали. Да,
потом что-то... техногенная катастрофа, помноженная на стихийное бедствие. Тулун.
Вполне, вполне.
Дамбу строили, оказалось, что ее украли, эту дамбу, наполовину. И когда речка разлилась, вот вам, пожалуйста, был город, нет города, и что делать?
И как раз-таки вот эти стихийные бедствия, как неблагоприятные такие вот события в нашей жизни, да, они характеризуются, ну, зачастую экстремальными и непреодолимыми для человека какими-то силами, которые на нас воздействуют. Да? И здесь наводнение, там, извержение вулкана, торнадо, смерч он же, да, все это действительно непреодолимое для человека, для одного сила, которая способна его, ну, сломать, лишить его жизни, ну, здоровья, жизни. Допустим, в качестве войны, если мы берем это, я сейчас привел пример с стихийным бедствием и экологической или техногенной катастрофой, неважно, потому что это тоже как бы схожие факторы, да. Если мы берем какие-то факторы неблагоприятные, связанные с войной, ну, в наше с вами детство активно муссировалась тема, велась подготовка через органы гражданской обороны, как некоторая подготовка к защите от оружия массового поражения, да, и рассматривались варианты его применения, да, и отрабатывались какие-то меры по противодействию. До сих пор ядерное оружие в мире есть, его, значит, его вероятность больше, его больше, применения того. Остается. Не знаю, почему в школе сейчас об этом не говорят, в том объеме, в котором говорили у нас, да, но так или иначе, это самое страшное, что может случиться, когда придет война. То есть, когда война будет с применением оружия массового поражения. И это тоже будет непреодолимая сила, после чего, возможно, даже и стихийные бедствия, типа цунами. Если какая-нибудь ядреная боеголовка в современном, ну, как сказать, оснащении прилетит куда-нибудь в океан, будет плохо всем.
Цунами, землетрясения, да, возможно, да, да, при использовании этих бункер-бастеров в ядерном оснащении. Он заглубится там метров на 150 в землю, шарахнет, и вот вам, пожалуйста...
Даже бомбардировки обычными боеприпасами сейчас, там, ну, если они массированные, массированная работа артиллерии, минометный огонь, все это, даже огонь из стрелкового оружия, по своей сути, для человека представляет просто такую же угрозу, как вот непреодолимая сила от стихийного бедствия. И здесь, конечно, вопрос выживания, если по тебе, ну, эта сила сфокусирована на тебе, случайно или специально, как правило, не стоит, противодействовать ты ей не сможешь, прежде всего, из-за фактора внезапности ее применения, как правило. Это, к сожалению, так. Да? И здесь вопрос выживания стоять не будет вот в таком ключе, как просто, ну, простой гражданский человек этому противостоять не сможет. Сколько жителей сейчас в Санкт-Петербурге?
Если сюда 6 миллионов.
Прилетит ядреная бомба, то...
Миллион сразу исчезнет.
Да, по сути так. Какие бы они... не были умные, какими навыками они бы не обладали.
Дизель на балконе не спасёт.
Не поможет, да. Но здесь есть другой момент, что всегда выживание, вот, ну, такое глобальное, да, вопрос перед собой ставит, как выжить после. И действительно, это очень серьезный вопрос. Да? То есть, как выжить после, и здесь не надо далеко ходить за примерами. Опять же, мы посещаем регулярно Донецкую и Луганскую Народную Республику. Сейчас вот как раз вот стартовали, открыли там новый канал, где планируем там всякие такие интересные репортажи там осуществлять. Я думаю, что этой темы мы тоже коснемся. То есть, мирные жители, как они там выживают в этих условиях. Да? То есть, вот, пожалуйста, пришла к людям война, кто-то даже не смог на это отреагировать, просто не знал, что она пришла. Она пришла сразу.
Это уже пятый год.
Да. А сейчас уже пятый год она там приходит периодически. Но если она приходит резко в виде 120-миллиметровой мины в твою квартиру, то как бы все. Сколько, как говорить, какой дизель там не стоит, как сколько гречки на балконе, тебе она уже не нужна. Ну и здесь, опять же, чему я все это расписываю, разные ситуации? Тут Рамбензонаду, какие-то катастрофы локальные, аварии на дороге, глобальные катастрофы технологические, какие-то стихийные бедствия, войны как глобальный катаклизм. Когда меня спрашивают про выживание, вот просто так на улице, грубо говоря, ну или знакомые там в спортивном зале или по работе, я всегда спрашиваю: слушайте, ребята, а давайте определимся, вы лично для каких условий хотите себя подготовить? Вы где хотите сами выживать? То есть, это нужно четко понимать, потому что вопрос очень глобальный. Вы правильно сказали, мы в повседневности выживаем. Ну, Ты живой? Живой. Здоровый, здоровый. Руки подуй, присядь, подыши. Там, не знаю, покашляй.
Явно жив.
Явно жив.
И тем более, что мы же не просто так живем, а мы живем вообще-то. Если мы живем не в деревне, а в большом городе, мы живем в очень агрессивной техногенной среде, когда у тебя по дороге ежесекундно мимо тебя как минимум проезжают некие техсредства, которые вообще-то могут тебя в полсекунды лишить жизни. И мы с ними сосуществуем на постоянной основе, то есть мы осуществляем выживание.
И мы готовы к выживанию в этих суровых условиях. Да?
Да.
Опасных условиях города. И очень часто бывает, когда деревенский житель, попадая в большой город, теряется. Для него большая толпа людей, шум, большое количество транспортных средств различного калибра вокруг него, от там, грузовика,
до мотоцикла.
Да, да, действительно, велосипеда. Да. Можно сейчас даже на электросамокате, если какой-нибудь мужчина весом в 100 кг на, да, на самокате, например, какие-нибудь там, не знаю, там кугами влетит в тебя со скоростью 50 км в час, то будет больно, ну, в плане, а может даже больно и фатально больно, ну, вполне себе. Ну, обычно люди так, как сказать, не воспринимают жизнь повседневную, да, и сразу тебе говорят, а я вот хочу выжить, например, в катастрофе, да? И здесь нужно, опять же, говорить, что нет, выжить в катастрофе, если она наступит внезапно, практически будет невозможно. Выжить в войне, если она наступит внезапно, будет невозможно, потому что что в вулканической лаве, что, допустим, урагану, что бомбе там какой-нибудь GBU там 39 SD там B будет, ну, все равно до тебя и до твоего дизеля, да? То есть фактор внезапности здесь решит все, и поэтому вопрос выживания сводится к вопросу после.
Да.
В этом смысле, да, что вот это нужно понимать, да? Да, действительно, здесь, на первый взгляд, это именно то, к чему, кстати, вот как раз готовится на всех этих семинарах, которых бесчисленное множество, стоит забить, там, семинары по выживанию в любой поисковой системе, вам выдаст столько запросов, что вы удивитесь, да, вот как раз именно здесь проявятся запасы продуктов, медикаментов, там, снаряжения, навыки их применения. Это безусловно так. И, кстати, любая мама, которая выживает и еще и обеспечит выживание своему ребенку, имеет запас медикаментов. Зеленку, йод, бинты, то есть перевязочный материал. И в чем же здесь как бы такой, ну, подвох, да? Казалось бы, вроде бы все прозрачно, а подвох здесь вот в чем. Мы живем при таком удивительном строе, который называется капитализм. И он, зараза, теперь и здесь. Понимаете, вот он воздействует, капитализм, на все сферы жизнедеятельности человека. На культуру, искусство, на тот же спорт, как какое-то занятие непроизводственное, да, где не производится материальное благо. И на производство материальных благ он воздействует, и на общую культуру, и на армию, да на все воздействует. Короче, трудно найти ту сферу, на которую он не воздействует.
Но да? Это экономический батя, да, он не да. может не воздействовать, он на все воздействует.
Разумеется. И тут получается, что вот видите, как говорят, там у нас есть такой знаменитый блогер, который говорит, что рыночек все разрулит. И действительно так. Рыночек действительно сейчас и в эту сферу вторгся и разрулил. В свою пользу, естественно. А польза там одна, и она определяется законом капитализма. Там нужно зарабатывать денежки. Нужно делать все так, чтобы это тебе приносило выгоду. Вполне себе, ну, конкретную. Да? То есть закон увеличения капитала никто не отменял. И стабильность в капиталистическом мире, да, она именно определяется тем фактором, фактором стабильного роста того самого капитала. Да? То есть к этому стремятся все субъекты капиталистического мира. В том числе, если вы заходите в магазин какого-нибудь выживания, да, здесь все то же самое, как на любом другом рынке. Так? Как на рынке фитнеса, как на рынке продажи оружия, ну, неважно кому. Хоть вы участникам продаете гражданское оружие, хоть вы продаете военным, хоть на рынке автомобилей, посмотрите туда, там то же самое. Законы, базис, они будут действовать везде. И поэтому никакой разницы нет. Да? Что нам впаривают под видом must have? Да? Я на какой-то канал смотрел, там мужчина объяснял, для чего нужно иметь оружие гражданское. То есть must have, да? И потом там ссылочки на магазины. Ну, просто он еще демонстрировал его арку. Кстати, дорогой гражданский образец AR-15 весьма дорогая игрушка. Я смею заметить. Гораздо дороже, чем какой-нибудь там 12-калиберный вепрь-молот.
Гораздо дороже.
Да.
Ну, все-таки иностранный производитель.
Этот must-have с помощью рекламы, там, блогерских, там, этих вот каких-то там, ну, пабликов, где блогеры собираются, какие-то там YouTube. обзорщики всякие на различные товары. Все это делается, ну, естественно, для рекламы, а реклама – двигатель на этом рыночке, да, который всех разруливает. Такая вот первичная задача рынка, да, тебе это все втюхать, продать, естественно, да, как же. Ну, здесь задача функциональности, она, конечно, решается, не вопрос, это и конкуренцию никто не отменял, но она здесь идет, ну, скажем так, во вторую очередь, она вторична. Я объясню, почему. Потому что в наше время, обратите внимание, уже реклама, она не ориентируется на свойства товара.
Нет, конечно.
Потому что купить тактические штаны для настоящих мужиков, например.
Она ориентируется на позиционирование в первую очередь.
Да, да, да. Ножик для настоящего мужика, там, для истинного бушкрафтера. Да,
да господи, даже у нас Marlboro – это не сигареты покурить, а путешествие в страну настоящих мужчин.
Вот об этом и речь. То есть, здесь получается, что, ну, что спорт, что туризм как вид спорта, спортивной деятельности, что спортивный альпинизм, да, ну, как бы сказать, тоже подвержен этому, хотя здесь в этих еще сферах качеству, конечно же, износостойкости изделий уделяется внимание.
Ну, просто потому, что у товара есть потребительная стоимость, а если ты лезешь в горы, у тебя потребительная стоимость должна выдерживать, не знаю, перетирание о камни, ветродой, холод, снег, что там еще, палящее солнце. Если у тебя это не выдерживается, значит, у тебя просто нет потребительной стоимости, она не удовлетворяет своим функциям.
Все вот верно. Всё. Обратите внимание, как прекрасно работают эти законы капитализма, да, в таких сферах, которые даже далеки от производства, казалось бы, да. А вот обращаем внимание дальше. Но как и есть в позднем капитализме такой вид работ, да, как это bullshit job, ну, работа, которая не приносит никакой пользы. Просто человек чем-то занимался и к ночи уставал. Да? Также есть такие же товары при капитализме, в том числе в любой сфере.
Да? Bullshit goods.
Да, goods, товар. Это в том числе и в вопросе выживания. Эта сфера не обошла никого. Тут есть куча каких-то брелоков непонятных, каких-то там фонарей, не фонарей, которые, в принципе, ты нафиг не нужны. Но они есть. Какие-то там аксессуары, какие-то там палочки, не палочки. В общем, бред. Это все присутствует. С другой стороны, вся эта группа товаров и полезных, и не совсем полезных, и абсолютно бесполезных, то есть имиджевых, например, там просто карабин декоративный, то есть на него ничего не повесишь, для ключей, да, там, типа. А там велосипедик изображен и написано, допустим, там, там какой-нибудь там триал спорт, там, ну, условно, там, триатлон. Ну, неважно, что написано, что угодно, да. То есть, по большому счету, это просто аксессуар, да, для позиционирования, что ты такой крутой, что ты вот спортсмен, что ты турист, что ты там какой-то триатлонист, неважно. Да? Все эти товары, они существуют, и, казалось бы, что от них? Вреда-то никакого. Ну, есть товары, которые существуют, есть выживальщики, которые просто создают, ну, дополнительную кассу вот этим всяким охотничьим, спортивным, туристическим и прочим там магазинами со снарягой. Да? Но как раз наша задача с вами, как я понимаю, почему об этом рассказываем так детально, именно с левых позиций, да, с марксистских позиций, именно дать человеку, да, понимание того, что ему действительно необходимо, да, в случае выживания, именно как потребность. Да? А что является overload, то есть какой-то перегрузкой, да, какой-то, ну, избыточностью, какой-то ненужной. Да? А рыночек в этом смысле, он не ориентирован на такую честность, он ориентирован только на заработок денег, то есть, да, то есть на делание вот этой кассы. Да. Это такое, как бы, такое пояснение, а почему, собственно, левый, да? И, разумеется, в нашем мире можно нормально ко всему подготовиться и обучиться. Главное нам, как материалистам, не доводить все, не знаю, там, до абсурда, да? Параноидально там не знаю, там, не таскать везде, там, не шариться каждый день, там, в мембране, там, на ногах, на теле, с кучами там ножей, там, не знаю, там, ложек, огнивом. Ну, это же полная глупость, да? Если ты так ходишь, например, на работу, весь такой обвешанный, красивый, с рюкзаком еще каким-то выживающим.
Это не Вассерман, конечно.
Не, ну, да, да. И при этом лежишь, например, на диване, ну, и, как бы сказать, вообще не в теме, да? Ну, я имею в виду, там, да, вот ходишь, там, не знаю, там, на работу с ложками, там, на брелочке, там.
Ну,
да.
Хорошее.
Да, да. Таскаешь с собой постоянно в рюкзаке.
Ну, смотрите,
компас,
есть, да? Ключ, открывашка, компас, да. Ложка.
Огниву.
Она же велика.
Фонарик. Так я все ношу, но у меня мне не служат верой и правдой и, как бы сказать, не единожды выручали. Ну, потому что я не в офис с ними хожу, вот я объясню. Я ложки и огниву с компасом в офис или в Москве я не ношу. Фонарик ношу, и, ну, нужно куда-то посветить. Иногда ношу такой фонарик.
Летучая мышь знаменитая.
Он пережил ни одного выживальщика.
И еще этот переживет.
Этот достался. Ну, я надеюсь,
да. Я смотрю, бакелитовый корпус такой, ух.
Да, суровый. Талисман своеобразный. Да. То есть, можно оставаться нормальным человеком в нормальном мире, то есть, применяя адекватно все эти красивости и полезные вещи, да. Это вполне себе выполнимо, да. Снарягу покупать никто не запрещает, но, опять же, всегда нужно не доводить все до паранойи, там, да, когда у тебя, там, не знаю, там, 20 образцов вооружения, купи 1-2 и научись им хорошо пользоваться. Купи себе один компас и научись прекрасно им пользоваться, занимаясь спортивным ориентированием, и не проблема, да. То есть, я тут даже приведу такой пример про выживальщиков уж совсем экстремальных. К ребятам в одном батальоне отдельном, в ЛНР, там, приехали ребята, ну, такие, москвичи. Типа в натуре крем башмачный. И привезли всякие там аксессуары для автоматов Калашникова модернизированных и автоматов Калашникова образца 1974 года под калибр 5.45. Это разные там обвесы были в основном, да. Мужики на радостях все это накрутили. После первого разведрейда все это нахер скрутили в обраточку, да. И, соответственно, поставили штатное. Одно дело, когда ты натренировался использовать вот эту вот снарягу, этот обвес, просто вот до вот какого-то, знаете, абсолютного безусловного рефлекса, в буквальном смысле слова, да, и перезаряжаешься с левой руки за 3,5 секунды, ну, я имею в виду автомат Калашникова, да, который там весь обвешан, там, с наворотами, там, с там, всякими планками, не планками, да, а другое дело, когда ты с ним выполняешь повседневные задачи. И делаешь это не 30 секунд в кадре, в ролике, да, или не минуту в ролике, а гораздо дольше. Да? Одно дело, ты там макпуловским хватом его удерживаешь во время стрельбы практически на каком-то упражнении весьма локальном, а другое дело, ты его там таскаешь с какими-то доп-рукоятками или еще какой-то ерундой в реальных полях. В общем, мужики все пооткручивали. Это не значит, что не надо покупать обвес, потому что обвес какой-то, он всегда имеет утилитарную
функцию. Это же инструмент.
Функцию, да.
Это же инструмент, для чего-то нужен.
Для чего-то, да. Поэтому, правильно, материалист всегда задает этот вопрос, для чего это нужно, да, чтобы потом не попадать вот в такую ерунду, да. Ну, а здесь понятно, те парни, которые это приезжают и привозят, они впаривают вот эту продукцию для того, чтобы сделать себе, прежде всего, рекламу, чтобы потом это продавать. Потом вы представляете, все будут вот там, типа, вот этот обвес, например, вот видите, он даже там применяется, вот смотрите, вот там боец идет, вот фотки вам там с района боевых действий, да. Один магазин на живой, там даже есть такая, да, даже, кстати, не только он, там есть даже целый такой у них там канал на Ютубе, и есть, значит, раздел «Ножи военных», да, и вот они прям показывают, допустим, топ-10 ножей и ссылочки на собственный магазин. Это что? Это тоже реклама для того, чтобы заработать деньги.
Разумеется, зачем иначе?
Да, да. В этом смысле капитализм хитер. Он наживается, продавая, ну, нам то, что нужно, и то, что не нужно, да, скажем так, да. А я, как я уже говорил, он использует все приемы. Например, подмена понятия такое, да, вот как вот, например, брюки для настоящих мужчин, да. Ну, еще для новизны можно придумать новый нейминг сделать, да, new нейминг. Например, функциональный тренинг, там, или комплексная тренировка, как вы догадались, да. Туризм, вот я вот занимался туризмом, а потом в какой-то момент времени я узнал, что я занимаюсь вудкрафтом.
О как!
А потом еще больше офигел, когда узнал, что я занимаюсь бушкрафтом. Думаю, донор в эту ветку клонит, елки-палки, да? А вы понимаете, что это же все как бы ему продается, да? То есть здесь это один момент, да, с точки зрения рынка, второй, и наживы. Второй момент, как же к нам вообще капитализм идеологически предлагает выживать? А предлагает он нам выживать следующим образом. Да? К чему вообще сводится, как правило? К биологическому выживанию. Вот без шуток. Да? Как «Премудрый пискарь», это вот, вы, наверное, помните, это такое произведение
Салтыкова-Щедрина,
который там, ну, как бы сказать, в каком-то социуме пытался как-то от него немножко абстрагироваться и хитро как-то выжить. Да? Вот к таким способам выживания нас подводит капитализм. Обогащение старыми и новыми ресурсами нам... нас он к ним подводит к такому способу. Например, захват пленных, захват хабара, да? Захват территории. Как в том же «Мародёре» Беркеля Аль-Тами. Обратите внимание, у него, кстати, хорошее произведение, отличнейшее. Главный герой у него не герой. Ну, как, например,
Неположительный
да,
герой. Неположительный. Он не протагонист.
Да, разумеется. Он отрицательный герой. Он как раз показки делать не надо. Причем он сам об этом говорит. Помните, когда у него диалог с военным? Он говорит, мне там полковник пытался предложить там послужить, а он отказался. И он ведет себя как последняя сволочь. Он подставляет же своих, которые с ним там как-то... И в итоге он же убегает с женой, и его убивают потом, да, в конце первой части. То есть, извините за спойлер, если кто-то не читал, рекомендую. То есть, человек выживает именно как премудрый пескарь. Да, используя все свои знания, физическую силу, все навыки, да, какую-то хитрость бытовую, чтобы выжить как последняя эгоистичная сволочь. А в «Карателе» там более такой мистический сюжет, он уже так акт мести, что тоже, и там он тоже не является позитивным героем, да, ну, протагонистом. Что еще? «Хабар», да, я вспомнил. «Мир сталкера». Что игра, что книги, да. В основном там человек... Ну, мародёрит,
нахватать.
Да. Сама эта концепция, в том виде, как сейчас мы ее наблюдаем, она, естественно, пришла к нам с Запада. За годы советской, как бы сказать, пропаганды, пока была советская власть, естественно, такая концепция, она просто не могла появиться. Но если только в позднем СССР, когда уже был упадок. Потому что, почему концепция пришла с Запада? Там выживальщики, вот это люди, их называют преперы, ну, preparation, victory demands preparation, да, они не доверяют власти. Вообще, США – это такая страна интересная. Все, кто не доверял власти, в свое время там Бандюган, они уплыли туда, от европейской жесткой власти, и там...
И там теперь не доверяют.
Да, и там теперь не доверяют власти, да. Ну, мы сейчас просто прикалываемся, естественно, чтобы нам тут не прилетало, да. И вот они не доверяют, они осознали, что вот она им не принадлежит. Они это прекрасно понимают, кстати. И помните, например, ну, да, это во всех фильмах показано. Даже вот в сериале «Родина», там, последний, который вышел, когда там они преперов постреляли спецназом в ФБР, там, помните, когда там не выдавали там журналиста, как они относятся к этим федералам, там это показано все на 5 баллов.
Это 90% американской кинопродукции заточено на то, да, что да, простого да, человека да. или группу людей хочет нагнуть злобная власть.
Да, да.
Весь конфликт у них именно
да,
в этом.
Да, да. Тут недавно мне попалась статья про ШИЭС, но она старенькая, майская. Ну, после туда поехал кто-то утро в тебе, группа, там, строки и звуки, там у них концерт был. Я что-то случайно обратился опять к этой теме, ну, увидев этих, у этих ребят.
Это
там,
с помойками тема,
да? Да, да, да. И там рассказывали, как ОМОН побил там вместе с ЧОПом, там задержали двух активистов, там побили их. И вот наши люди теперь, да, они такие наивные, они такие, неужели, там, как это происходит, что это такое, как это происходит, да? То есть, ребята, вы чем? Мы при капитализме живем, я повторюсь. Мы все эксплуатируемые. Нас вообще эксплуатируют, и никого не интересует наше мнение. Если вы высказываете свое мнение, да, то к вам присылают разговаривать кого-то с нагайкой, с шашкой. Ну, раньше. Сейчас там, ну, с дубинкой, с чопом, пока без шашек, слава богу, но скоро к этому придем. Да? Хотите, чтобы с вашим мнением считались? Ну, сделайте власть своей, да, то есть народной. Значит, сделайте власть, ну, государства там, народной, да. А есть способ. Его нам наши предки показали,
так сказать. В первую очередь не народным, да. А классовым. Народного государства, как известно, не бывает.
Ну, это да, спасибо за правку, но я имел в виду, что да, диктатура большинства, диктатура пролетариата, диктатура работающего человека, все правильно. Короче, здесь как бы наших людей почему удивляет до сих пор такое поведение, да? Да потому что наши люди, особенно старшее поколение, оно еще мыслит зачастую категориями вот теми, да, Советского Союза, да, когда у нас была советская милиция, да, которая тоже, кстати, была, как и современная российская полиция, абсолютно инструментом государства, да?
Конечно.
Но государство было-то вот как раз государством рабочих людей, рабочих и крестьян, да? А не государством капиталистов, то есть маленькой кучки. И поэтому инструмент государства милиция, ну, по сути, вот этого защищало интересы этих вот самых рабочих и крестьян.
Ну, да? То есть большинство населения.
Да, большинство населения, да. Поэтому я сказал народа, ну, имею в виду большинство населения, разумеется, да. Так вот, вот западный человек в этом счастье не жил, понимаете? Вот с самого начала он не жил. И поэтому у него вот эта вся концепция выживания, она совершенно, во-первых, абстрагирована, во-вторых, стоит в контрах к каким-то государственным институтам, к какой-то государственной силе. Правильно же? И... А советский жил. Вот, например, вы помните, с Иваном Диденко разбирали «Гостью из будущего против Терминатора».
Да.
Был ролик прекрасный.
Да.
Вот это что же выживание, елки-палки, абсолютное. Ну, так вот, у западного человека, я повторюсь, нет этого, ну, что было у советского, доверия государству. У него есть недоверие государству и государственным институтам.
Я даже
и все
не скажу.
Западные фильмы об этом. Вы сказали 90%. Да?
Да.
Из последнего. Помните фильм Leave No Trace, 18-й год, не оставляй следов. Ветеран военнослужащий живет с дочкой в лесу, их там социальные работники пытаются вернуть, а он не возвращается. Что? Вот эту нам концепцию навязывает Запад, понимаете? Вот свали, живи там где-то в какой-то деревушке, как Премудрый Пескарь, максимум какой-то общины. Девочка в конце фильма Leave No Trace, она приходит в общину, она не вернулась в общество, в социум. Она вернулась
в микросоциум.
Микросоциум, который представляет собой вот эта маленькая община. Вот я скажу, что мне вот эти все вселенные а-ля там, по мотивам, по западному образцу, по мотивам западных этих вот страданий, так сказать, тот же мародер, тот же каратель, те же миры тьмы, да, те же сталкеры, черт бы их побрал, да. Вот я такой мир не хочу, чтобы был. И я не хочу в нем выживать.
А он не способен, да, не пригоден к выживанию. Потому что, вот, например, конечно, если вспомнить тоже эпоху мертвых крузов в шести томах, там же вся идея-то. Вот она та самая, то, что нас научили еще зомби-фильмы времен Джорджа Ромеро, что нужно запереться в супермаркете, отгородиться от опасности внешнего мира, а в супермаркете там же все есть. И отличненько можно там выжить. Даже не в одиночку, а целой группой, так гораздо веселее, да и сподручнее. И вот у нас то же самое. Вот все из Москвы сбежали, Москва вся заполнена живой мертвечиной, и в Москву нужно ездить добывать ресурсы. Угу. Это классно, но они же конечные.
Конечно.
То есть вы намародёрите год, и даже, возможно, этот год будете замечательно жить. На мародёрите два, а на третий у вас все, что там было, или будет уже спёрто, или пропадет. Просто от времени и отсутствия ухода нужного. Но он дальше чем будет заниматься?
Он, кстати, в защиту того же Круза, туда писать эпоху мертвых, там у него, по-моему, в третьем томе уже вот эти военнослужащие мобилизовались и начали развивать там какую-то даже промышленность.
Я не об этом. Я о том, что сама концепция того, что вот есть как бы группа людей, которые сделали некие материальные блага, как дураки, и все сдохли, а вы потом на этом будете жить. Она вообще является квинтэссенцией капиталистического подхода к жизни, не только к выживанию, но и к выживанию вообще в широком смысле, потому что так и надо, что какие-то дураки что-то наделали, а вы этим будете пользоваться, собственно, все. При том, что они не выжили, так это еще лучше, с ними делиться вообще никак не надо. Конечно, потому что они не вписались в рынок, оказались нерасторопные неудачники. Ну, короче, поставьте нужное, там масса вариантов есть. Конечно, да. А вы удачливый, эффективный, вот теперь вы будете вот на всем этом жить. Это оно и есть.
Так точно. Вот если меня такой мир ждет, да, лично меня, да, то я предпочту не допустить вообще такого исхода. Да лучше умереть в борьбе за светлое будущее, да, за которое, кстати, боролись мои прадеды в гражданскую, как ни странно, прадеды и деды в Великую Отечественную. Кстати, нас ждал абсолютно прекрасный мир мародера вместе с танками в Химках, да, которые нам несли немецко-фашистские захватчики и их союзники. Вот против этого боролись мои прадеды и деды, да, по сути. Вот за наш мир, за наши ценности они боролись, да, они их защищали. И я лучше предпочту защищать эти же ценности и погибнуть, да, защищая их. То есть, сама по себе современная вот эта концепция выживания, которая пришла к нам с Запада, вы правильно сказали, да, культивируемая сейчас средствами пропаганды всеми, кино, передачи соответствующие, та же самая литература, да, и прочее, там, растленные влияния Запада, она пораженческая, вы правильно сказали, она с самого начала, она приводит просто, ну, может быть, пролонгированному,
но самоуничтожению, да, конечно.
Гибели, разумеется.
Развитие там быть не может.
Так как подразумевается, что как раз вот этот пушистый зверек пришел и явился во всей красе. И нам просто что? Нам остается не выживать, я заменю слово, доживать.
О, да.
И жрать эти ресурсы. Простите, нет, я с этим не согласен. Для меня, я потомок все-таки своих дедов и отцов, это просто неприемлемо. Жить, бороться, да, а не выживать. И не доживать уж точно. То есть, как это мой папа говорил, хочешь быть хорошим, будь советским.
Во.
Короче, что-то, значит, если, как, если уже теперь вернуться к взгляду все-таки нормального, адекватного человека, да, к сожалению, да, даже так, начнем с другого немножко. Собственно, в чем вопрос? Да? Для многих будет открытие, но вы это уже сказали. Но капитализм давно наступил, и мы выживаем теперь каждый день. Каждый день. В условиях разных. А эти условия могут измениться. К тебе завтра могут начальник сказать, что ты уволен. Через какое-то время кончатся деньги за ипотечную квартиру, придут коллекторы, у тебя ее отберут к чертям собачьим. Вот будешь выживать, выйдя из зоны комфорта. те, кто живут в ожидании еще большей, можно я скажу, жопы, чем капитализм, это вообще несчастные люди. Потому что жить в таком ожидании значит не жить вообще, мне кажется. Вот, да? Ну, это мы как раз говорим не про нормальных выживающих, а тех, кто до абсурда все это доводит, да? Чтобы все понимали, что выживальщики разные, то есть есть хорошие люди. Так вот, без таких событий в жизни, да, вы правильно говорите, что мы оцениваем каждый день обстановку без каких-то этих, да, например, погоду. Выбираем решение, подбираем одежду, готовимся, там, берем зонт, не берем зонт, осуществляем какое-то принятое решение, то есть экипировались, пошли на работу, убедились, что правильности, неправильности.
Вымок выслушался.
Да, 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 да. То есть мы все это делаем. То есть...
Да, господи, у нас можно элементарно, угу, без всякого сыграть, угу, в ящик, просто зайдя в магазин и купив неправильный продукт.
Да,
потому,
да,
что у тебя элементарно окажется к нему аллергическая реакция.
Да, все.
Ты теперь обязан каждый продукт. Не просто пришел, увидел молоко и купил, угу, потому что все молоко ГОСТовское, и другого, извините, нет. А нужно взять и внимательно прочитать, из чего это сделано, когда это сделано. А когда ты это купил, не брать вот так вот и пить, а понюхать. Может быть, там срок годности немножко поправили. И на самом деле оно уже стухло, это молоко. Ну, к примеру.
Так точно. Жизнь сурова. Выживание – это прям долгий процесс. Ну, если хочешь долго жить, естественно.
Да, он постоянный процесс.
Он постоянный процесс. Но все-таки хорошо, что делать, если все-таки какой-то пушистый зверек пришел, независимо от нас, объективно, у капитализм. Капитализм, империализм – это войны. Да? Ну, наступила война, да? Как здесь-то выживать? Да? И вот я бы, наверное, предпочел бы все-таки выживать не как западники, а как советские люди выживали, да, в свое время. Они выживали, не эксплуатируя человека человеком, не забирая какое-то в рабство, как описано этих, вот в этих том же, в тех же мирах Андрея Круза, да, там про банды всякие там, не спекулируя, да, когда, помните, были такие тоже прецеденты во время войн, но в советские времена со спекулянтами, мародерами и прочей во время войны Великой Отечественной расправлялись очень жестко и быстро, да?
А что у нас это во время
помогали,
войн?
А помогали друг другу.
Он у нас можно без всяких войн. Посмотрите на Тулун. Цена на хлеб,
да,
с 38 рублей за 2 недели до 140.
Рыночек разрулил, вы же понимаете, да?
Конечно.
Найми лодочки, они тебе блокадный Ленинград, все по Ладоге где-то перевезут. Интересно, за какие деньги на лодочках? Ну, во-первых, это физически не так просто выпало. Ну, короче, мы понимаем, о чем речь. Но в,
да,
те времена, в советские, люди нам предоставили прекрасный пример, он сейчас стал историческим примером, как надо выживать. Вот, это девушка. Это бабушка, но когда-то она была девушкой. Это Токтагон Алдыбасарова, это женщина из Киргизии, которая 150 детей в свое время спасла из блокадного Ленинграда. Она себе жила там, в Киргизии своей. Вот, пожалуйста, это выживальщица номер один. Она выжила сама во время войны, работая в тылу. Так? В очень суровые годы войны. И помогла выжить 150 детям. Кто может повторить,
целая
так
рота
сказать? Да. Полторы, да, мотострелковых. Ну, смотря как, какими мерами, да. Ссылочку дадим, почитайте. Сейчас она, к сожалению, уже покойная. Памятник стоит в Киргизии. Охраняется почетным караулом. Почетный житель, как бы сказать, герой. Да? Здесь даже тоже блокадный Ленинград. Работали театры, да, где актеры давали представления. То есть советский человек выживал во время катаклизма, да, как в обычном, пытаясь сохранить все те атрибуты мирного времени, да. И это все происходило как бы сказать, в какой-то дружбе, да, в сотрудничестве, в взаимопомощи.
Вот именно что материалистическое не доживание, а выживание.
Выживание, все верно.
Оно может быть только при соблюдении двух условий. Во-первых, выживание может быть только коллективное.
Угу.
Один человек выжить не сумеет. Он сможет только продлить некоторым образом свое существование. Может быть, даже ненадолго. Вот, пожалуйста, типичный пример.
Ну, это фан-арты.
Доживальщика.
Доживальщиков, да.
Да. Такой, ну, образ.
И, кстати, вы видите, даже вот, ну, износ одежды, да, то есть, ну, сколько она у него еще прослужит. То есть, рано или поздно такой человек умрет. Какой бы он крутой ни был, как бы он там, ну, не был бы подготовлен.
И второе – это отсутствие конкуренции. При конкуренции выживание невозможно. Как только у нас соревнование, позитивное соревнование, сменяется конкуренцией, ну, кто не знает, конкуренция от соревнований отличается ровно тем, что в соревновании есть победитель, который является примером для окружающих, а в конкуренции есть выживший один, а не победитель никакой.
Ну да, и капитализм как раз и воспитывает таких вот конкурентоспособных. Почему? Потому что он им говорить, что ты должен быть эгоистом, эгоцентристом, что все должно крутиться вокруг тебя. Например, эти все лозунги: сделай себя счастливым, и только тогда сделай счастливым другого. Даже если сначала, да, чего-то сам, а потом думай вообще о благе. Спасись сам, да, потом спасешь другого. Построй карьеру. Я построил карьеру, эксплуатирую других. А чего добился ты?
А я котик. А чего добился ты?
Да, да. Ну да, кто не согласен с этим, могут провести следственный эксперимент, постучаться в современный дом. Это раньше можно было, там, как 150 детей у киргизской девушки, да, спасли. Сейчас попробуй там, попроси у кого-то. Если тебя не завалят на пороге где-нибудь там ночью, если ты кому-то поломишься, ну, будет очень сильно хорошо. Ну, а будущее начинается сейчас. Вот настоящие выживальщики, это женщины блокадного Ленинграда, а это просто шоумен.
Ну, может, спортсмен?
Да, спортсмен, естественно. Шоумен, спортсмен, писатель, знаменитая личность. А вот это вот настоящие люди, которые выживали, а не доживали, помогая друг другу, сплоченным коллективом и помогая фронту. Так это что, будущее начинается с нас, да? И самый короткий инструктаж всегда вообще иметь голову и стараться думать вообще-то, да? То есть, отдавать советы, например, конечно, мы не собирались с вами, но это не в рамках разведопроса. Но основные принципы я, пожалуй, наверное, здесь все-таки озвучу. Один мы уже озвучили, но я еще раз повторение мать заикания. И для жертв ЭГЭ, которые не, и для глухих и слабослышащих, повторим еще раз. Итак, выживают в коллективе, раз. А доживают по одному, ну или микроколлективом. Одиночка обречен, да? Лучше всего выживать в воинском коллективе. Объясню почему. Потому что в других тоже, конечно, можно, но вероятность выживания в воинском коллективе существенно выше, чем не воинском. Это, кстати, доказала даже Вторая мировая война для нас великоотечественная. Сравните, сколько убитых комбатантов во время Великой Отечественной войны с нашей стороны и некомбатантов.
Это не только у нас, это везде так. Начиная с Первой мировой войны, количество убитых нон-комбатантов стало кратно превышать количество убитых комбатантов.
Да. Ну, военным плевать, кстати, на все эти отключения связи, электричества. У них есть средства собственной связи, собственного электричества, средства групповой, индивидуальной защиты от случаев там, применения оружия
массового поражения, запасы еды. К сожалению, всех воинских коллектив не загнать физически невозможно.
Разумеется. Но именно военные, кстати, сделали основную работу в Чернобыле. Вы озвучивали с Дмитрием Юрьевичем прекрасно этот сериал, разобрали, да? Боролись с последствиями потом катастрофы в Виннакане, кстати. Помните, землетрясение было?
Конечно.
Да. То есть, так что вот, я помню, даже как-то рассказывал, у нас с вами был ролик про байки армейские, рассказал историю, как военные спасали детей из санатория, которым угрожал селевой поток.
Да.
А МЧСовцы не смогли в этот момент это сделать. У них ни техники было, ни опыта, а военные рискнули и сделали. Так что вот, именно военные, кстати, защитили жителей Донбасса и себя, и мирных. Как ни странно, да, это были не штатные военные, это были солдаты запаса.
Но все равно военные. Кстати,
призывной армии. И в основном по возрасту, еще прошедшее обучение или в Советском Союзе, или сразу после него.
То есть, когда, почти в Советском Союзе,
когда,
по типу.
Да, и выживальщиков, кстати, страйкболистов, ну, таких, я имею в виду плохих, есть хорошие, практически стрелков, гениальных там всяких представителей креативного класса, я там не наблюдал, кстати, сколько не ездил. Нет, там встречаются одни в гомеопатических дозах, но они, как правило, тоже там только так, чисто посмотреть. Да? Второй критерий, да, то есть, или второй совет – это физическая подготовка, это база. Я еще раз говорю, если вы все соберете, мешки накопите, но если вы лежите на диване и отращиваете живот, так сказать, вам ничего не поможет. При этом вы можете затрахаться, там, закупить кучу ножей бушкрафтовских, посетить кучу семинаров в городе, как там, не знаю, там, плести там, не знаю, там, из паракорда там, всякие змейки, да, там, разжиться ножом для бушкрафта, ну, это мой содовский.
Ага.
Правда, видите, кастомные ножны я переделал, но штатный такое, ну, клипс надо заменить. Ну, это мой, просто я с ним, бывает, хожу куда-то в лес, и не только. То есть, но при этом, если вы не способны, говорю, там, пройти хотя бы 5 километров в снаряге какой-то, ну, элементарной, там, с минимальным набором там, каких-то средств для просто комфорта в лесу, даже на пикнике, не говоря о каком-то там, ну, выживании, да, то, извините, все. Помните, что занимаясь физической подготовкой, это действительно база, а мир принадлежит терпеливым, а победу достается выносливым. Самый выносливый он добьется. Поэтому какие виды спорта я рекомендую? Трейл-раннинг, биатлон, вот лыжников хрен их шатаешь. Спортивное ориентирование, компас у меня там валяется. Гимнастика тоже очень сильно помогает, да?
Проверяйте как себя. Минимум сможете, да, влезть на дерево,
да,
быстро.
Да, правильно. Проверяйте себя, свою готовность по нормам физической подготовки. Скачайте НФП армейское. Если выполняете нормы ВСК, ну, для своей категории возрастной, все, вы молодец, да? Ну, Конечно, там нам гуру сейчас напишут, что они устарели, но послать их в задницу, все этих гуру. То есть, если стрельба, да, полезный тоже навык, но только после тактики. Потому что тупо стрелять, просто менять магазины за секунды вам не поможет, вас убьют, потому что вы не знаете тактику.
Куда идти, зачем идти,
да, куда и стрелять. Для чего это, и куда стрелять, да. А лучшее обучение – это всегда повседневная деятельность, где вы на практике все проверите. Это не значит, что нужно на работу ходить с МУАП 10-м. Это мы как раз говорили в первой части, это будет воспринято как маразм. И носить
тактические... И справедливо, да, будет, да, воспринято,
да, как маразм. И носить тактические штаны, и называть всех в шлицлим штанах, педиками в узких джинсах. Так не надо делать, на вас обидятся. То есть, ну и вообще, или там таскать на кармане какой-нибудь вот такой нож, или там за поясом в офисе тоже не надо делать, да? То есть, практика, но разумная, опять же. Не доводите все до абсурда. Да? Главное, береги себя, думай о здоровье, живи в коллективе, тренируйся в коллективе, занимайся классическими проверенными видами спорта, да? И строй социализм.
Вот это самое главное, да, способ выживания. Да, возможно, вот это, выживать, да, не потребуется именно после этого.
Капитализм, да, у нас как общественно-экономическая формация, у нас является причиной, собственно, всех этих бед и находит свое отражение в искусстве, вот эти там бегущие по лезвию и без лезвия, да?
Ну, кстати говоря, очень, да, интересно, я за это люблю страшно фантастику, потому что фантастика – это самый главный литературный и киножанр, вообще, угу, жанр искусства, который формирует ожидание будущего.
Угу. Конечно.
То есть, именно в этом мы видим отражение того, что ждут в какой-то перспективе. И вот мы наблюдаем совершенно новую карту страхов вообще. Угу. Потому что мы смотрим советскую фантастику какого-нибудь Ивана Ефремова. Там была своя карта страхов. Угу. Там прилетели на нейтронную звезду, там какие-то невидимые существа, которые излучением всех мочат. Ну, блин, это страшно, конечно.
Туманность Андромеды, да?
Да.
И там R2-D2 ходит.
Да, да.
Который очень похож, кстати.
Вот. А... теперь карта страхов какая у нас? Во-первых, и на эту, кстати говоря, карту страхов вполне объективно реагируют капиталистические предложения. А именно, что нужно покупать? Накроется все при помощи атомной бомбы, накроется все при помощи техногенной катастрофы, накроется все при помощи астероида, полезут зомби. То есть, во-первых, это половина страхов абсолютно иррациональные, то есть совершенно иррациональные, которые являются только метафорами настоящего какого-то подлинного страха. А во-вторых, это во-первых. Во-вторых, их стало просто гораздо больше. А в-третьих, вот посмотрите, какое их разнообразие, этих страхов, появилось. Просто конкретное разнообразие. И каждому страху есть свой магазин.
Конечно. Как он, каждый страх монетизирован теперь. Так получается, что если мы хотим заниматься проблемами выживания, да, как бы себя ориентировать на эту проблему и начать ее изучать, то получается, что изучать нужно с идеологией. То есть важно именно, с какой идеологией ты собрался выживать, да? С идеологией, где человек человеку волк, ты собрался выживать. Да? Или с идеологией тут немножко другой.
Ну, да? Кстати, человек-человеку-волк – это неправильно понимаемая поговорка совершенно.
Ну, я понимаю, но я так уж её, как ее все понимают, да, употребил. Да. Если да, то два пути – забиться в глубокую деревню, там ощетиниться оружием, сидеть там, да,
и пока вертолёт не прилетит.
И бояться. Или вступить в банду, в группировку какую-то, и тоже сидеть и бояться, как в сталкере, да, ты вступаешь в долг или там в свободу, а там еще военные, которые все цепляют. Ну, то есть ты там крутишься, пока вот те военные не соберутся, и вас просто не закатают к чертям собачьим. С этими вертолетами всем. Им там плевать, как вы бегаете. Вы как вот бегаете, как прыгаете, так и там и поляжете, короче, все.
Ну, конечно.
Да. Да.
То есть... того, как крокодил не прилетит,
конечно,
обвешанный,
конечно,
всем, чем положено.
Все верно. Поэтому я предпочитаю жить с той идеологией, которая объединила весь советский народ, независимо от национальностей, там, от различных вероисповеданий. Некоторые забывают, что у нас все-таки как-то веру там никто там сильно-то и не щемил, то елки-палки.
За веру, да, точно, за веру, никого не,
да,
щемил.
Да,
никого
не об щемил. Этом и речь. То есть всех объединили. С разной верой, с разными национальностями, разной культурой, против фашизма и победили. Вот это настоящие выживальщики. Понимаете? Еще раз. Береги себя. Значит, идеология на первом месте. Дальше. Береги себя, думай о здоровье, живи в коллективе. Яркие индивидуальности, такие красивые парни, они умрут первыми от друзей-завистников. Тренируйся, занимайся классическими проверенными видами. Ну и готовься, строй социализм. Готовься, будь резким, как серб, и мощным, как советский молот.
О, правильно. Спасибо, Максим.
Спасибо.
Надеюсь, было интересно. На сегодня все. Всем пока.